1815 году произошли два очень важных события для истории. Во-первых, закончились наполеоновские войны, равно как и карьера самого Наполеона. Окончание наполеоновских войн ознаменовалось битвой при Ватерлоо. А во-вторых, за пару месяцев до битвы при Ватерлоо случилось самое грандиозное извержение вулкана за всю историю человечества. Тогда никто особо не обратил на это внимания, а зря. Уже через год последствия извержения стали не то что заметными, а ужасающими, особенно для западной цивилизации. Весна и лето, казалось, больше не наступят, а снег будет лежать на земле и периодически обновляться. А слово «урожай» вообще стало неактуальным для тех, кто растил еду на полях, и для тех, кто покупал ее у фермеров. Если бы это случилось в наше время, то Илон Маск наверняка бы ускорился в своих планах свалить с Земли на Марс. Слишком уж это напоминает картинку из фильма «Интерстеллар». Нас зовут Максим и Алексей, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Всем привет!
Всем привет, ребят!
И мы начинаем. Как вы поняли из вступления, мы расскажем о мрачном во многих смыслах времени в истории человечества. Хотя оно вошло в историю как «год без лета» или «18 froze to death», но последствия так или иначе ощущались целых 3 года, и казалось, что никакого возвращения к нормальной жизни не будет. Как и у нас сейчас, когда ковидные ограничения стали будничными, и нас то отправят на удаленку, то мы снова выходим в офис. Это все, конечно, очень нервирует. В 1816 году способов справиться со стрессом было, скажем так, не очень много. Например, Байрон, знаменитый, жил на берегу Женевского озера, и к нему приехали супруги Перси и Мэри Шелли. И поскольку погода была, мягко скажем, не очень, то компания просто решила почитать истории о привидениях. А потом, вдохновившись ими, они устроили литературный баттл, в котором побеждал тот, кто придумает самую страшную историю. Чтобы вы понимали, спустя долгое время группа Deep Purple в своей самой знаменитой песне, не буду ее упоминать, это довольно пошло, расскажет, как на самом деле можно отрываться на берегу Женевского озера. Итогом такого литературного баттла стали истории о монстре, которого собрал из кусков тел и оживил ученый Виктор Франкенштейн. А врач Байрона, Джон Полидори, написал первую историю о вампире задолго до Брэма Стокера. Есть фильм «Готика» 1986 года. Это фантазия на тему этого сборища. Как способ справиться с глобальной хандрой, это очень даже ничего. Можно выплеснуть свои рациональные страхи на бумагу и продать их. Но в эту эпоху не было нормальной психотерапии, и, как вы помните из предыдущего выпуска о Зигмунде Фрейде, она появилась еще очень нескоро. А вот с партнером этого выпуска, сервисом «Ясно», вам не надо будет ехать на Женевское озеро или обладать талантами писателя, чтобы избавиться от тревожности и спокойно жить и в наше кризисное время. Я сам пользуюсь этим сервисом. В сентябре я понял, что выгораю, и мне становится труднее делать новые выпуски и заниматься подкастом. Мне совершенно точно нужна была терапия, которую я откладывал несколько месяцев, типа сам справлюсь. Но если бы я продолжал убеждать себя, что обойдусь без психолога, то сейчас пребывал бы в состоянии собаки с вытянутым от жары языком. И вот тогда я наткнулся на сервис «Ясно», где консультации с психологом происходят онлайн. Я решил попробовать, хотя до того уже консультировался с психологом в кабинете. Мне предложили отметить, с чем у меня проблемы, затем сервис показал мне список терапевтов, которые мне подойдут. Затем нужно было выбрать удобное время для сессий. И вот это мне точно удобнее, чем встречаться с терапевтом вживую. У меня это происходит в течение 15 минут после того, как я проснусь. Мне кажется, что в этот момент я максимально открытый, а сознание еще не замутнено. С очными консультациями это точно было бы исключено, потому что до кабинета психолога и оттуда еще нужно добраться, а дорога обычно выматывает. В общем, я вам советую. А чтобы вы все это слушали не просто так, у нас есть промокод со скидкой 20% на первую консультацию. Его нужно привязать во время регистрации. Промокод такой – History. Он вместе со ссылкой на сервис «Ясно» будет в описании к выпуску. Мы начали выпуск с извержения вулкана, так как будто само собой разумеется, что оно привело к году без лета. Однако в 1816 году это было вовсе не очевидно. И на самом деле это доказали относительно недавно, буквально несколько лет назад. Ну, смотрите. Во-первых, само извержение случилось далеко от Европы, а мир в то время довольно европоцентричен. В сознании все вертится вокруг европейских событий. Вулкан Тамбора же находится на острове Сангар или Сумбава. Это в Индонезии. То есть где-то между Таиландом Таиландом и Австралией. И несмотря на трагические последствия этого извержения, ему довольно мало времени уделено в историографии. Вот, например, когда в 2010 году задымил вулкан с труднопроизносимым названием Эйяфьяттвайокудль в Исландии, то об этом знали все. А Сумбава, да, что там? Хотя извержения вулканов происходили и раньше и оставляли свой след в истории, но обычно это было связано с тем, что пропадали целые государства, цивилизации. Например, когда случилось извержение вулкана Санторини, и погибла очень прокачанная для своего времени минойская цивилизация на Крите. Да так погибла, что унесла в могилу тайну своего письма, над которым до сих пор бьются ученые.
Ну, об этих ударах природы мы поговорим, наверное, в послекасте, чтобы здесь особо времени не занимать. И этот послекаст будет доступен нашим патронам. И думаю, там, возможно, получится разговоров еще на один такой небольшой выпуск. Ну, прежде чем мы, собственно, более предметно расскажем о том, каким образом, собственно, происходило извержение Тамбора и каким последствиям это все привело, надо сказать, что с XIV века наша планета, в принципе, находилась в объятиях малого ледникового периода. И обычно этот вот малый ледниковый период разделяют на три фазы. Как раз третья, которая началась в XVII веке и закончилась где-то, ну вот, в середине века XIX, оказалась, в принципе, наиболее холодной. И многие города Европы тогда познали то, что у нас принято называть русской зимой. То есть там замерзали реки, и это для многих, что называется, было очень сильно катастрофичным событием. Ну, кстати, в связи с этим, по мнению некоторых ученых, нет ничего удивительного в том, что сейчас происходит глобальное потепление, потому что нормы, по которым мы живем, климатические, устанавливались как раз в XIX веке по метеонаблюдениям века XIX, а он достаточно был холоден. Соответственно, сейчас некоторые есть такие ученые, которые говорят о том, что, ну вот, климат сейчас балансируется и становится таким, каким он, в принципе, должен быть. Максим уже сказал, что Тамбора вообще была одним из самых таких серьезных извержений вулканов в записанной истории человечества. Конечно, были равные по мощности, но если раньше ученые сводили объяснение событий года без солнца или года без лета, по которым мы сегодня говорим, и сводили их исключительно к извержению Тамбора, то сегодня как бы есть такой более комплексный подход. Ученые знают, что чихала не только Тамбора. До нее планета пережила еще 4 извержения вулканов в 1812, 13, 14 годах. Об этих извержениях ученые знают 100%. Локализацию их тоже определили. И все они находятся в регионе так называемого огненного кольца Земли, которое опоясывает Тихий океан. Но было еще одно извержение 1809 года, достаточно мощное, и вот виновника этого извержения однозначно не могут назвать до сих пор. Буйство вулканов, так вот сложилось, что совпало с периодом низкой солнечной активности, так называемого минимума Дальтона. Да еще и говорят, что Гольфстрим то ли отклонил, то ли замедлил немного свое течение. В общем, что-то произошло с этим теплым течением Гольфстримом, благодаря которому значительные участки Европы элементарно раньше не замерзали, а тут вот некое событие, которое до сих пор не могут, в принципе, объяснить. Ну вот насчет того, что об извержении Тамбора ничего не знали, по тем временам просто не было элементарных, как мне кажется, средств коммуникации достаточно быстрых. Да и наука была недостаточно развита для того, чтобы как-то связать, например, активность вулканов с последующими климатическими изменениями. Вот, например, когда, получается, 70 лет спустя чихнет вулкан Кракатау, об этом, ну, буквально узнают, ну, фактически тут же по меркам того времени. Как раз из-за того, что был телеграф, телетайп, и все это вот передавалось буквально как в Твиттере. Онлайн-трансляция, можно сказать.
Но мы сейчас сфокусируемся на извержении Тамборы, потому что оно произошло за год до года без лета. И сейчас я хочу поговорить о последствиях извержения, которые можно было увидеть сразу же. Чтобы это понять, надо немножко изучить характеристики вулкана. Вот тогда вы все поймете. Так, смотрите, сейчас на месте вулкана Тамбора, хотя он по-прежнему так называется, но сейчас это кальдера, то есть глубокий кратер. Это как если мы берем, срезаем у вулкана верхушку и большой ложкой вычерпываем его до уровня моря или даже ниже, но оставляем стенки. Высота стенок сейчас составляет почти 3 километра. Но до этого страшного извержения вулкан был выше на 1,5 километра. То есть взрывом снесло огромный кусок горы, конус с такой высотой 1,5 километра. Вулкан стал короче на 1/3. Представляете, сколько пыли разнесло по округе? Это я говорю только о верхушке, а на самом деле внутренняя часть вулкана тоже взорвалась и превратилась в пыль. Мы выложим в наши соцсеточки фотки того, что сейчас на месте этого вулкана, сделанные с дронов, чтобы вы оценили, насколько мощным мог быть взрыв. А, судя по всему, взрыв случился из-за накопления внутри магмы, которая нашла выход наружу. Кстати, вулкан до сих пор дымит, но это можно увидеть только если спуститься внутрь кратера. То есть магма накапливалась, и в итоге не выдержала, и вот это все рвануло. Островом в то время владела Британская империя, и нам достались доклады об извержении, которые написал сэр Стэмфорд Раффлс, человек, который фактически основал Сингапур и был начальником колониальной администрации Великобритании. А ведь на острове жили люди, примерно в 40 километрах от вулкана. Сложно сейчас оценить, сколько человек погубило это извержение, а тем более, что мы перейдем и к отложенным последствиям, которые тоже унесли много жизней. По разным представлениям, от извержения вулкана и ближайших последствий, таких как цунами, погибло от 66 тысяч до 92 тысяч человек. Да, при этом погибли целые государства, но вряд ли их названия кому-то чего-то скажут, кроме энтузиастов, потому что эти государства были небольшими, они не влияли на историю мира, были не самостоятельными, и управлялись колониальной администрацией Великобритании, а до того администрацией Голландии. В общем, их существование прошло совершенно незаметно для мировой истории, и сейчас они интересны только небольшой группе исследователей, которые и поныне пытаются откопать их из-под вулканического пепла. Ученые назвали место раскопок Восточными Помпеями, потому что вулкан уничтожил деревни за считанные секунды, когда ему в буквальном смысле снесло голову. Из-за этого там все находится в точно таком же положении, как оно было в 1815 году. И если все это раскапывать, то можно увидеть нетронутую, ну, если не цивилизацию, то, по крайней мере, культуру. Восстановление шло довольно медленно, поэтому Сумбава стала просто непригодной для жизни. Стэмфорд Раффлс, начальник английской колонии, пытался организовать снабжение тех мест, в которых выживших людей было все-таки больше, потому что остров Сумбава после извержения вулкана представлял из себя удручающее зрелище. Он был наводнен после цунами, повсюду плавали вырванные с корнями деревья вперемешку с трупами людей, животных и домами. Те, кто выжил, просто не могли добыть себе пропитание. Все, что можно было есть, было или уничтожено, или погребено под слоем воды, пепла или грязи. Восстановление шло довольно медленно, поэтому Сумбава стала просто непригодной для жизни. Да и Раффлс в 1816 году отправился в Лондон, заехав по пути на остров Святой Елены. Там он увиделся с Наполеоном. И не просто так его вернул. Извержение вулкана продолжалось с апреля по июль 1815 года. А в июне состоялась, напоминаю, битва при Ватерлоо. Так вот, пока я готовился к выпуску, то прочитал такую лютую дичь, что якобы извержение вулкана поспособствовало поражению Наполеона. Но не так, как астрология. Извержение вулкана совершенно точно изменило климат, но следите дальше. Шли дожди, и в битве при Ватерлоо это помешало взаимодействию между командованием и войсковыми группами. Отсырел порох. А из-за того, что пушки не рикошетили, то есть колеса были в грязи, артиллерии было сложнее рассчитывать баллистику ядер. Кони там топали по грязи, и все это мешало передвижениям, маневрам, ну и все такое. У меня только один вопрос к исследователям. А почему дожди не помешали союзникам, которые воевали против Наполеона? Давайте тогда попробуем объяснить провал Наполеона его геморроем, тоже как вариант.
Ну или насморком. Вроде говорят, что он в битву при Ватерлоо шел простуженный, и это мешало командовать. Ну, кстати, есть теория также о том, что необычайно суровая зима, с которой Наполеон столкнулся в России в 1812-13 годах, это тоже следствие вулкана, как раз того самого в 1809 году чихнувшего, который до сих пор не могут найти. Ну, эта версия, в принципе, может быть правдоподобной, потому что как бы там достаточно отложенные были последствия, и, в принципе, такая вулканическая зима могла наступить.
Ну, кстати, да, это уместнее, чем объяснять победу Наполеона генералом Морозом, который всегда в союзе с Россией. В общем, ну, их эти изыскания. Давайте поговорим о том, что случилось потом. В Европе дела с едой обстояли и так не очень ладно. Французская революция, затем наполеоновские войны внесли свой вклад в это, и Европа находилась в стадии, ну, отскока, если говорить экономическими или околоэкономическими терминами. Погода была дождливой, а местами и вообще снежной, не по сезону. Интересно, что в Венгрии и в Италии периодически выпадал снег кровавого цвета. Интересно, было что-то на эту тему у Нострадамуса? Я думаю, что подходящие строчки явно нашли. Хотя, конечно, это был вулканический пепел, долетевший до Европы вместе с облаками. Картины того времени показывают нам, что закаты были то ли красными, то ли желтоватыми. Многие художники изображали закат весьма таким характерным. И по описаниям там следует, что на закате было видно, что воздух покрыт таким сухим, желтоватым туманом или дымкой. В общем, можно, конечно, найти картины с закатами разных цветов у разных художников и в наше время, и во время, когда с климатом все в порядке. Но если посмотреть на картины того времени, то во всех них проглядывает что-то вангоговское, такое желтоватое, палисцирующее. Можно, конечно, сделать вывод, что художники в этот период от плохой погоды и сидения дома начали налегать на абсент, как Ван Гог, потому что цветовую гамму Ван Гога иногда объясняют злоупотреблением абсентом. Тем более, что абсент тогда только-только появился. Но эта теория представляется довольно сомнительной, не в последней степени потому, что я ее только что придумал. Скорее всего, атмосфера и правда была полна серных соединений, которых много в вулканической пыли. И весь этот апокалипсис происходил в основном в северном полушарии Земли, если не считать саму Индонезию. В южном полушарии все было норм. Солнце с трудом пробивало эту пыльную атмосферу, и хотя при динозаврах было хуже, но из-за недогрева в северном полушарии стало холодновато. Из-за этого гибли посевы. Ну и, как обычно, досталась Ирландия. Англия, чтобы возместить издержки от наполеоновских войн, умудрилась своевременно прям поднять налоги на импорт зерна. То есть вот-вот уже подходили последствия извержения Тамбора, уже скоро должны были случиться неурожаи. Никто, конечно, не мог это предвидеть, но вот эти налоги, само собой, привели к тому, что импорт зерна в страну сократился. Это привело к нескольким бунтам, в которых люди просто выходили с требованиями «bread or blood» – «хлеб или кровь». К этому идеальному шторму подмешивалось еще и то, что мужчины возвращались домой после битвы при Ватерлоо и не могли устроиться на работу. Куда им было еще идти, как не бунтовать? То тут, то там возникали бунты с требованием выдать еду, поднять зарплату. Самые, наверное, примечательные бунты того времени – это бунты в Эли и Литлпорте. Хотя там не так много людей участвовало, но это были бунты, в которых власть сначала шла на попятную, а потом торговалась, а в итоге бунтовщиков казнили. Из-за голода и холода людей атаковали всякие заразы. В Европе вспыхнула эпидемия тифа. Она расползлась по континенту и по английским островам. И по Ирландии, конечно, которую надо выделить отдельно, я думаю. Странно, но тогда это не привело к очередной вспышке ирландского сепаратизма. Наверное, потому что страдали все, а не только Ирландия. Голодали люди и в Шотландии, и в Лондоне, и в Уэльсе. В Швейцарии лета просто, считай, не было. Вот где-где, там были самые сильные заморозки по всей Европе. Хотя швейцарцам с их шале было не привыкать.
Ну, кстати, в относительно спокойной Швейцарии, которая нам вот сейчас представляется такой вот, грабежей, поджогов, прочих бунтажных прелестей оказалось настолько много, что там пришлось вводить полноценное чрезвычайное положение и комендантский час. Для Центральной Европы непогода вообще была сродни библейскому потопу. Из-за дождей реки там выходили из берегов, затапливая чуть ли не целые города. И дождики как бы, ну, были отнюдь не теплыми. Вот. Тут недавно в Германии вроде бы было тоже наводнение очень страшное. Так вот, можно представить, что во времена года без лета все было еще намного хуже, потому что как бы дожди шли постоянно. Ну а что касается Ирландии, то после походов Оливера Кромвеля эта страна, как мне кажется, вообще не испытывала каких-то благодатных времен. Попытки избавиться от английского гнета, разумеется, были. И вот ты говоришь, почему не было сепаратизма? Да потому что очередная попытка была в 1798 году. И это как бы не так далеко от 1816. И те, кто мог восстать, восстали. И потом были за это жестоко наказаны. И восстание это как бы было воодушевлено успехами американской войны за независимость и французской революции. То есть как бы ирландцы посмотрели, подумали, что, наверное, и нам что-то светит. Но светили им только ружья англичан. И в итоге после вот этого бунта, восстания в Ирландии, эта страна окончательно превратилась для Британии в такую отсталую полуколонию, из которой вообще начали выкачивать, ну, просто все возможные соки окончательно. И, кстати, отдельные умы Британской империи вообще ирландцев даже будут записывать в эдакие унтерменши наравне с черными из Африки. Не имея возможности нормально жить под управлением британской короны, многие ирландцы, кстати, продавали имеющееся у них имущество и бежали на запад, в Америку. Это, кстати, была первая волна иммигрантов из Ирландии, и, наверное, им, кстати, в какой-то степени повезло, потому что они не испытали в итоге на себе ужасов великого голода, который начнется в Ирландии через каких-то 30 лет. Да и Америка вообще воспринималась многими европейцами в тот год без лета таким вот спасительным местом, где уж точно можно будет избежать тех вот, можно сказать даже, пусть бы библейских тягот, которые на них обрушились. Но про Америку, я думаю, мы еще сейчас расскажем.
Да, про Америку отдельно.
Что там творилось.
Да, мы сейчас вот проходим по разным регионам и рассказываем. Сейчас с Европой закончим. Европу надо закончить, наверное, Россией. И что интересно, в России год без лета прошел на удивление мягко. Стояла сухая, теплая погода, и с урожаем все было в порядке, что позволило России в то время побыть европейской житницей и сбыть очень много хлеба. И в основном хлеб у Российской империи покупала Франция. В Северной Америке происходило на самом деле почти то же самое. Американские фермеры столкнулись с гибелью посевов, как и везде. Особенно сильно это сказалось на кукурузе. Только четверть урожая кукурузы оказалась пригодна в пищу. Это все привело к тому, что нечем было кормить скот. Само собой, это вызвало рост цен на все продовольствие. Это как сейчас с бензином. Если бензин дорожает, то дорожает все. Фермеры были вынуждены пересаживать уцелевший урожай, чтобы хоть как-то его спасти. Летом, в июле и августе, повсеместно водоемы покрывались льдом как минимум до полудня. Конечно, кататься на коньках при этом бы не вышло, но тем, кто решил прокормить себя рыбой, тоже не свезло.
Ну, год без лета на самом деле серьезно повлиял на формирование США. Это, наверное, для Соединенных Штатов такое самое крупное из отложенных последствий природного катаклизма. Исторически сложилось так, что сердцем Соединенных Штатов Америки, когда это государство завоевало свою независимость, была Новая Англия. Это, ну, колонии, или уже правильнее будет сказать, штаты на крайнем северо-востоке США. Ну, как бы можете вбить в поисковик Новая Англия или Бостон, поглядеть вот эту территорию. До года без лет это, как бы, ну, территория достаточно была, ну, пригодная для жизни, для выращивания урожаев. Там даже, как бы, собственно, ту же самую кукурузу выращивали. Но вот холода, неурожаи, и из-за них население с этой территории начало постепенную миграцию. Кто-то на юг, в сторону Нью-Йорка, кто-то еще дальше, возможно, даже вообще на запад. И вот, например, некоторые штаты, вроде Вермонта, и без того как бы малочисленные, вообще обезлюдили. В результате такой вот внутренней миграции и притоку беженцев из Европы, Нью-Йорк к 1820 году стал самым густонаселенным городом США. Да и сейчас, как мне кажется, когда мы говорим там Соединенные Штаты Америки, лично мне в первую очередь вспоминается сразу Нью-Йорк. Это такой вот символ Соединенных Штатов. Кстати, среди переселенцев, которые вынуждены были уехать из Вермонта, был Джозеф Смит. Это тот самый, которому явилось божественное откровение, который стал патриархом мормонства. У нас, кстати, о нем...
У нас, кстати, есть выпуск о мормонах, да.
Да, да, есть выпуск о мормонах, можно послушать, как ему там все это... Какие божественные откровения ему приходили. Кстати, от неурожаев страдали даже президенты США. Ну, правда, президенты в отставке, но тем не менее. Статусные достаточно люди. Вот, например, Томас Джефферсон на старости лет подумал заняться фермерским делом. Ну, как бы не получилось. Весь его урожай оказался загублен как раз в год без лета. И вот это вот событие оставило бывшего президента в жутких долгах. Он как бы и без этого, казалось, всем Соединенным Штатам был должен. Не ладился у него бизнес. А тут вообще замаячила чуть ли не долговая тюрьма перед ним.
Давай тогда перейдем к Азии. Поговорим немного о твоем любимом Китае. В Китае непрестанно лили ливни, и из-за этого посевы просто смывало. Но и без холода не обошлось. Летом шел снег даже на Тайване, который находится в тропической зоне.
По просторам интернета блуждает тезис о том, что год без лета привел к опиумным войнам в Китае. Ну, как бы, если у нас есть время...
О, я видел. Я даже подумал, что ну что-то похоже на шлак. Такая инфа.
Если у нас есть время и как бы рассказ об опиуме не наложит какие-то ограничения на наш выпуск, то я хотел бы кратко поговорить об этом тезисе, порассуждать немножко. Кстати, если что, опиум и прочие наркотики мы жесточайше осуждаем.
И в тюрьму не хотим, да.
Ну, вот смотри. Говорится о том, что из-за погибших урожаев риса жители южных провинций Китая вынуждены были переключиться на выращивание опийного снотворного мака, чтобы как бы у них элементарно были средства, на которые можно купить еду. Как бы это получается и верно, и неверно одновременно. Китайское правительство всячески старалось бороться с распространением опиума в своей стране. Хотя как бы самим чиновникам опиум употреблять это не мешало. потому что курение опиума долгое время было показателем как бы статуса человека. Ну, у нас есть как бы документы о том, что правительство прям запрещало, где-то уничтожало посевы. Ну, короче, разрешить полномасштабное разведение мака на территории южных провинций, это как бы, ну, не пошло бы на такое правительство Китая. Тем не менее, рынок опиума в Китае был, попадал опиум туда в основном контрабандный. И этой контрабандой Китай наводнили британцы и американцы. Кстати, дед Рузвельта поднялся на спекулятивной торговле опиумом. Ну и в итоге британцы развязали опиумные войны, когда китайское правительство попыталось хоть как-то перекрыть каналы наркоторговли. То есть там получилось так, что уже точную цифру я сейчас уже не вспомню, но, допустим, пара десятков миллионов китайцев уже плотно сидели на этом наркотике, и как бы...
Пара десятков миллионов?
Да, да.
Офигеть.
То есть то ли 10, 20, и некоторые говорят 30 миллионов, ну то есть приличное количество там. Исчисляется миллионами. Ну, там население Китая было прилично, то есть то ли 300 миллионов. Ну, короче, много очень было там народу в Китае в те времена. И вот значительная часть, опять же, в основном на юге. Либо на юге, либо на севере, в столичной территории, где, собственно, чиновники курили все это. И, естественно, когда правительство уже поняло, что как бы против его народа ведется, можно сказать, такой наркотический геноцид, стали принимать меры против того, чтобы вот эту контрабандную торговлю перекрыть. Естественно, тем, кто на этой торговле наживался с европейской и американской стороны, это не понравилось. И как бы британцы развязали, собственно, первую опиумную войну, очень сильно натянув китайцев и поставив как бы уже перед фактом, как бы все, в вашу страну будем поставлять этот наркотик прям на постоянной основе, вот без вариантов. Это как бы первая причина, что был импорт опиума, и как бы выращивать его на территории Китая не было смысла. Вторая причина – климат Китая, ну, на самом деле не сильно хорош для выращивания снотворного мака. Ну, разве что за исключением горных провинций на юго-западе Китая. Там как раз вот в небольших количествах и, ну, действительно выращивали этот мак. Но нельзя говорить, что как бы на юге во всех южных провинциях это делали. Интересно то, что производством непосредственно опиума не занимались в тех районах Китая, где его выращивали. Выращенное сырье отправляли в пограничные с нынешними Мьянмой и Таиландом территории. Там у местного населения был богатый опыт в изготовлении опиума. Эту местность, кстати, сейчас называют «золотым треугольником». Собственно, в 20 веке там настолько сильно скакнуло производство опиума и героина, что как бы до Афганистана, до того, как они начали все это делать в Афганистане, вот эта вот территория «золотого треугольника» считалась главным очагом распространения вот этой вот наркотической заразы в мире. Так что связывать год без лета и опиумные войны прям напрямую нельзя, можно только косвенно.
Так, с этим мифом разобрались. Переходим к Индии. Там было очень значительное такое событие для мировой истории. Индия в то время и так не славилась чистотой, а в 1816 году дожди усугубили гигиеническое состояние. Там случился такой сдвиг сезона муссонов, и это привело к эпидемии холеры. Она началась в Бенгалии и прокатилась в итоге по всей Евразии. Так или иначе, холера начала мутировать, и вот после этого она массово морила человечество вплоть до 1923 года. Это был первый значительный выход холеры на историческую арену, и, скорее всего, это тоже отложенные последствия извержения Тамбора.
Ну, здесь еще можно сказать, что вот как раз хоть Российская империя и не сильно пострадала от непогоды, вызванной извержением вулкана, свою долю как бы взяла холера. Эпидемия в Российской империи была жуткой, там порядка 500 тысяч человек, вроде бы, если я не ошибаюсь, умерло. Ну, и от этой холеры, кстати, так вот уж получилось, что вынужденно прятался у себя в Болдино Пушкин в 1830-31 годах, он завершает такие известные произведения, как «Евгений Онегин», «Повести Белки», ну и ряд других. К отложенным последствиям года без лета можно, вот, кстати, упомянуть появление концепта первого велосипеда. Ну, тогда еще это мало походило на велосипед, который мы знаем сейчас, но, тем не менее, человек, который все это решил разработать, Карл Дресс, он посмотрел на цены овса для лошадей, кормежки, собственно, на цены самих лошадок, которые взлетели, разумеется, после неурожайных лет, и задумался о замене тягловых животных на какое-то механическое приспособление. Собственно, так появилась сначала дрезина, известный, вот. А потом уже доработали концепт до велосипеда. Год без лета, кстати, навсегда отпечатался в памяти такого вот ученого Юстуса фон Либиха. Он пережил три голодных года в период с 13 до 16 лет. В итоге человек задался целью разработать удобрения для того, чтобы повысить урожай зерновых, чтобы никогда как бы больше не было таких вот голодных лет. И в итоге он это сделал...
Я тебя тут перебью. Кому-то может показаться, что 13-16 лет, суперфосфатные удобрения, что, может быть, это никак не связано. На самом деле он был очень пытливым, и еще во время обучения прославился тем, что вокруг него все взрывалось. Он очень любил экспериментировать с химикатами. Так что он уже в этом возрасте был довольно... талантливым химиком.
Ну да, он экспериментировал с петардами, ртутными всякими соединениями. Ну, то есть это сильно его очень интересовало, и вот так сложилось, что детская травма подстегнула его к дальнейшему изучению химии и в итоге изобретению суперфосфатных удобрений, которыми фактически мы пользуемся, ну, можно сказать, до сих пор, в той или иной ипостаси. Ну и, кстати, пока в северном полушарии было холодно, адски холодно, в Антарктиде начали таять льды. В южном полушарии, наоборот, было теплее, чем обычно. И в итоге вот это таяние льдов помогло в открытии и последующем изучении нашего нового континента Антарктиды.
Последствия погоды ощущались еще пару лет, но постепенно атмосфера расчищалась. Пыль опустилась на землю. В Италии, Венгрии и Северной Америке снег снова стал белым. Правда, разжиревшие от холода ледники в Швейцарии начали обрушаться, когда потеплело. И один из них даже погреб под собой 40 человек. Но люди перестали голодать, и общее количество жертв стало намного меньше. Тамбора до сих пор спит, но дышит во сне. Если спуститься в кратер, то можно ощутить под ногами теплую глину и увидеть струящийся над ней дымок. Это значит, что внизу снова копится магма. Будем надеяться, что когда она прорвется, то никого не будет рядом, и все обойдется намного проще, чем 2 столетия назад. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо всем, что слушаете, что подписываетесь на нас. Подписчиков в последнее время стало довольно много. Будем признательны вам, если вы оставите нам комментарии где угодно, в соцсетях, на площадках, где вы слушаете подкаст. Ну, а если вам вообще безумно нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас отблагодарить звонкой монетой, то для этого есть Patreon. Заходите, будем вам очень признательны. Для наших патронов у нас есть чат в Телеграме, где мы выкладываем выпуски намного раньше, выкладываем расширенные версии выпусков, советуемся с нашими патронами по темам выпуска. Там вы можете предложить свою тему. Кстати, в последнее время мы иногда делаем стримы в нашем канале в Телеграме, поэтому тоже присоединяйтесь и сможете с нами поболтать. Мы будем предупреждать о стримах. Спасибо, что слушаете. До следующего выпуска. Всем пока.
Всем пока.